Маша Слоним. Письма с моей фермы.
Неделя прошла без особых приключений. Куры, индюшки и павлины, а также козы и конь Пушкин наслаждались теплой погодой и паслись во дворе и на лужайке. Конь пока отказывается есть сено, брезгливо отворачивается, когда его кладут в кормушку на ночь, и как будто говорит, что же станет есть сухое сено, когда в поле трава еще такая зеленая и сочная. Но вот вчера со двора сбежали две павы. Именно сбежали, потому что летать как следует они не могут. Мы им подрезали летательные перья. Одну глупую птицу мы обнаружили в чужом саду, в полукилометре от нашего дома. Она сидела на высокой перекладине детских качелей, куда ее загнала собака. Мой сын Семен ловким движением накрыл ее покрывалом, который мы взяли с собой, и схватил за ноги. Тут уж она ничего не могла сделать и бессильно повисла в его руках. Другая пава до сих пор гуляет где-то. Ее видели на другом конце деревни. Но когда мой помощник туда пришел, она исчезла. Я даже собак своих просила поискать паву, но так далеко их нюх не работает. Они просто радостно гоняют по полям, пугают мышек и диких птиц. Я не вижу, удается ли им поймать мышек. Думаю, что ласки иногда получается, но с птицами им явно не везет. Каждый раз, унюхав и увидев стайку куропаток, собаки бросаются им вслед в надежде поймать хоть одну, схватить хотя бы за хвост или за перышко. Но нет, куропатки стремительно взмывают ввысь, а собаки потом долго бегут по полю, как будто пытаются взлететь. Но собаки, к счастью для птиц, не летают. Устав от бессмысленной погони, они возвращаются ко мне, смущенно виляют хвостами и как будто говорят, «Ну, прости, сегодня не получилось». Но они так были близко, они так вкусно пахли, а я на самом деле рада, что куропатки остались живы-здоровы. Но в следующий раз, когда собаки опять обнаружат в поле куропаток, история повторится и с тем же результатом. Жули и Арчи на этой неделе попали в сказку. Помните, в пятницу был сильный туман? Может быть, там, где вы живете, тумана не было, а у нас был. Поле почти не было видно. Деревья и кусты казались мутными, размытыми, а обычные дома превратились в волшебные замки. Жули и Арчи бежали рядом, а потом вдруг пропали, как будто растворились в тумане. Я не волновалась, я знала, что они вернутся домой. Ведь они очень хорошо знают эти места. Каждый день гуляют с нами по полям и у реки. Жули и Арчи вернулись через пару часов, но вид у них был какой-то загадочный. Они даже не стали есть свой завтрак, и это было странно. Ведь Жуля, да и Арчи очень любят поесть. А потом я подслушала их разговор. Они обсуждали свое приключение и никак не могли успокоиться. «Слушай, а ведь тебе тоже было страшно, когда мы вдруг провалились в туман?» «Да нет, ты же знаешь, я смельчак. Ну ладно, совсем немножко испугался. Особенно, когда мы в этом замке оказались. Помнишь, как темно было? Ничего не видно, а кто-то еще шуршит. Да, крысы, жалко, что с нами ласки не было. Она бы их всех поймала. А я так и не научилась. А еще я от страха вся дрожала. Да, в замке было темно, а вокруг все белое, ничего не видно. И наших не слышно». Но ты помнишь, это ведь я взяла тебя за хвост. Ты тогда подумал, что это привидение тебя за хвост дергает. А это ведь была я, и мы нашли выход из замка. Ага, и увидели, что это никакой не замок, а старая заброшенная башня. А все равно было немножко страшно. Ведь мы с тобой остались одни, и никто не знал, где мы. И этот туман... Но я смелый. Это ведь я повел тебя домой, хоть ты и держала меня за хвост. У меня такой нюх. Это мой нос нас привел домой. Да ладно, Арчи, не хвастайся. А правда хорошо, что мы дома? И Маша совсем не ругается. Рада, что мы вернулись.
Маша Слоним. Письма с моей фермы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Открывашка!
Еще раз доброе утро, или что там у вас, ребята? Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы начинаем открывашку, и сейчас мы с вами попадем на выставку в Государственном Дарвиновском музее «Птицы. Технология совершенства». И автор выставки Наталья Михайлова у нас здесь. Здрасте, Наталья, доброе утро. Ну вот, я здесь почитал поразительные совершенно вещи, которые мы можем узнать на... Вот некоторые я знаю. Вот, например, чем, вроде бы догадываюсь, чем похоже яйцо на подводную лодку. там есть догадки такие.
Да, не только формой.
Нет, не только формой, нет. Как устроено крыло, да, вот это и чем, и что общего между птицей и самолетом. Но там есть и общее, и есть не общее.
Да, совершенно
есть не общее, но, в принципе, кого первые видели, когда хотели летать-то люди? Ну, конечно, птицу.
Конечно,
да. Птицу, да. Много чего. И как они ориентируются, и карты, и что, есть ли у них компас, какой у них обзор вообще у птиц бывает. Даже про два желудка есть. Вот так вот. Вот один для первого, другой для второго. Все. Вот. А скажите, выставка, она уже работает и будет еще до декабря работать?
Выставка. Да, выставку мы открыли 1 сентября, она закроется только 13 декабря. Ежедневно, кроме понедельника и последней пятницы месяца, эту выставку можно посетить с 10 до 18 часов.
Да, у нас есть что вам подарить. Есть азбука птицы у нас здесь. Замечательно. Вот я-то и узнаю. А кто есть самый-самый? А вот кто есть самый-самый? Вот здесь. Самые умные. Это все птицы. У кого самый большой размах крыльев?
Ну, эта книжечка, она была создана специально для выставки, и она появилась не просто так, поскольку к нам в музей приходят самые разные люди разного возраста, с разной подготовкой,
да.
То материал на выставке сделан так, чтобы он был интересен сразу и большим, и маленьким, и взрослым, и детям, и технарям, и гуманитариям.
А это что, наклеечки?
Да, это наклеечки, поскольку самые маленькие обычно любят как раз такую форму.
Большие
освоения материала мы используем это. Эта книжечка посвящена птичьим рекордам. Действительно, кто самый-самый, это отдельная логическая линия на выставке для тех, кто придет к нам удивиться, потому что среди птиц есть очень много рекордсменов в самых разных областях. Есть те, которые быстрее всех летают. Есть те,
выше
которые...
всех летают.
Выше всех летают.
Я не понимаю, как они там дышат. А вот здесь самые высоко летающие птицы – горные гуси.
Да, больше 10 тысяч метров.
10 тысяч метров. А как они там дышат?
Ну вот как они дышат, как раз можно узнать на выставке, поскольку в качестве предмета этой выставки мы выбрали 9 суперспособностей птиц. Способность совершать...
такие вот, да, суперспособности, да.
Способность совершать высотные перелеты – это одно из удивительных свойств птиц, и для того, чтобы летать так высоко, у птиц есть очень много приспособлений. Одно из них – особенности строения дыхательной системы. В отличие от наших легких, легкие птицы нерастяжимы, но зато они связаны с системой воздушных мешков. Они находятся во всем теле птицы и активно участвуют в дыхании, за счет чего в легкие всегда попадает воздух, насыщенный кислородом.
Даже если разреженный вот там вот высоко, да?
Ну да, любой воздух, он будет намного более насыщен кислородом, чем тот, которым мы пользуемся во время дыхания.
Сразу Виктор спрашивает, какая самая умная птица? Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю.
Или ответить.
Сейчас я посмотрю, какая самая умная птица. Они вообще не глупые ребята все. Я бы сказал, как самая глупая
птица.
Но
вот тесты показывают, что врановые птицы одни из самых сообразительных и умных. И даже те вороны, которые живут в Москве, они являются объектом изучения тех ученых, которые занимаются поведением птиц. Именно потому, что они часто демонстрируют некую интеллектуальную деятельность, как они размачивают корки, иногда они шалят.
Шалят, вот это замечательный был ролик, когда катается по крыше.
На крышке.
Ой,
да.
Боже мой, на крыше это было. Ну, а как у них тактика боя-то воздушного с наземными целями? У них, когда наземная цель собака, я помню очень хорошо, когда кто-то заходит в хвост, кто-то баражирует перед ним, это они птенца охраняли там.
Да.
Да, это очень серьезно. Вот. Слушайте, а давайте зададим вопрос, что мы все ответы сами рассказываем. Давайте зададим какой-нибудь вопрос.
Ну, я подготовила такие несложные вопросы.
Ну, и несложные, очень хорошо. Да.
Хорошо.
Так вот, кто самый-самый у нас-то есть и с наклеечками. Есть азбука птицы. У нас 10 таких вот наборчиков у нас будет. И, господи, это ж кто ж такой у нас?
Там фазан, наверное.
Я даже не знаю, где ударение ставить. Лафура? Кто такой?
Курообразные.
Это да, это какие-то вот такие, да, забавные куры. А это, наверное, вот яркий такой мальчик, наверное, да?
Да.
У них, ну, как же, несчастная, серенькая, как всегда, девочка.
Почему несчастная?
Нет, ну, я ничего не имею против, но просто она такая скромная, серенькая, да, без так. Вот этих вот вещей. Ну, давайте зададим вопрос.
Предлагаю начать с самого простого. Да. Нужно назвать самую маленькую птицу на Земле, современную.
Самая маленькая?
Самая маленькая.
Вообще, хорошо. Вообще. Только я иногда буду подглядывать, потому что я могу не знать ответов и какую-нибудь глупость могу сказать. Плюс 7-985-970-45-45. Давайте, и получите. Здесь сразу отвечают. Сразу отвечают. Ну, ведь колибри же, да?
А может быть, поточнее, какой вид колибри? Потому что колибри тоже бывают разного размера.
Конечно, да. А какой калибр? Вот, отлично. Вот какой калибр напишите, пожалуйста. Можете уточнить, те, кто уже ответил, тоже можете это сделать. Нет, ну это потрясающе. Здесь вот пишут вот про подводную лодку и яйцо. Но там ведь тоже с дыханием связано. Как вот дышит? Как вот дышит птенец-то? Ну, я понимаю, что там все-таки... Ну, а как? Она, конечно,
пористая. Нет? Она пористая, совершенно верно. Да, поэтому газообмен осуществляется именно через скорлупу. Угу. Но мы проводим на выставке некие такие аналогии, необычные, для того, чтобы заставить наших посетителей с другой стороны взглянуть на привычные объекты. Поэтому, когда мы рассматриваем яйцо как систему обеспечения жизнедеятельности живого организма, мы вот проводим аналогию с подводными лодками и космическими кораблями. У нас даже есть экспонаты, которые нам предоставил музей Жуковского ЦАГИ. Это Луна-9, да, можно посмотреть на спутник, который бывал в космосе. Ну и познакомиться с большим разнообразием яиц, потому что у нас в музее очень большая коллекция яиц самых разных птиц. В том числе есть самое большое яйцо птицы Эпиорнис, вымершей птицы.
Да.
Да, оно вмещало до 8 литров жидкости. Это действительно такое, размером с ведро. Вот на него можно взглянуть. Можно взглянуть на самые маленькие яйца, которые у корольков и у колибри как раз. Ну, на яйца необычной формы. Вот про яйцо необычной формы, наверное, будет следующий вопрос.
А вот сейчас ответят, сейчас. Я буду смотреть, кто здесь у нас. Колибри-пчелка.
Да, совершенно верно.
Правильно, да?
Да. Колибри пчелка 1.5 грамма и 5.5 сантиметров длины вместе с хвостом и клювом. Угу. Это самая маленькая птица из современных на нашей планете.
Вот 256-я смс-ка.
Поздравляю.
У нас будет, да. Вот Максим молодец. Максим молодец. Кстати, вот к этому набору может еще неразыгранную книжку какую-нибудь попросить, которую мы не разыграли в прошлом часе еще. Так. А еще, здесь пишут, яйца могут всплывать и тонуть в воде в зависимости от плотности и солености воды, пишет Виктор.
Да, совершенно верно. Это уже связано с физическими свойствами воды, в которую вы помещаете яйцо. Именно поэтому оно может всплывать или тонуть, хотя физики на нашей выставке очень много. И, собственно, вот основной подход, который был использован, когда мы готовили выставку, это раскрыть наши биологические объекты с точки зрения смежных наук. Например, объяснить аэродинамические свойства вот этой формы крыла, которую имеют птицы. Потом раскрыть, какие силы действуют на птиц во время полета, во время погружения в воду. Потому что ведь если птица хорошо летает, это понятно, она должна быть очень легкая. Но если ты очень легкий, то тебе очень сложно погрузиться в воду. Поэтому мы рассматриваем очень много вариантов погружения птиц в воду. И специально для этой выставки создали мультимедийные динамические модели, которые позволяют проследить, каким образом разные птицы по-разному погружаются в воду, какие физические силы на них действуют в разные моменты времени. Все это можно изучить, понять, попробовать с этим взаимодействовать на нашей выставке.
Угу. Да, это здорово, потому что мы много что наблюдаем, но иногда не понимаем, как это работает. Уже нас всякая авиация и всякие аэропланы нас приучили к тому, что если птица парит, там, например, у него, А вот когда... А кто-то не парит, да?
Ну да, совершенно верно. Разные птицы летают по-разному, и это связано со многими свойствами каждой конкретной птицы, и очень сильно связано с формой крыла, с длиной и шириной, потому что форма крыла, она, собственно, определяет полет, возможности mm-hmm. полета птицы, и мы там рассматриваем самые разные группы, можно посмотреть, у каких птиц какие крылья и какой тип полета они используют. Но, опять же, если вернуться к физике, можно, да. можно поэкспериментировать, потому что одним из партнеров этой выставки выступил Экспериментаниум, музей угу. занимательных наук, и новый да, музей, да. который открылся и называется «Живые системы», он посвящен как раз биологическим таким экспериментам, связанным с физикой, они нам предоставили целый комплекс экспонатов, который раскрывает физические законы, определяющие полет. Там можно посмотреть и на парение, на закон Бернули, на возникновение подъемной силы, определяемой формой крыла. Это все очень наглядно и очень понятно, действительно удивительно, потому что многие не представляют себе, что такое может быть.
Удивительно, но сейчас мы вот про удивительное, мы сейчас зададим вопрос, вот про форму яйца вы хотели,
да? Да, про форму яйца хотела.
Да. Вот давайте, задайте тогда.
На нашей выставке можно увидеть самые разные яйца, разные по цвету и по форме. Вот, например, у кайры яйцо по форме очень напоминает грушу.
Так.
Один конец тоненький, другой толстый, вот прям натуральная груша. Ну, я хотела бы попросить объяснить, почему конкретно у кайры яйцо такой формы.
Объяснить, да? Хорошо. Плюс 7-985-970-45-45. Наш набор, кто самый-самый, азбука птицы и магнитик с этим замечательным петушком и с курочкой такими особенными. И плюс вы можете попросить книжки, которые у нас остались, это когда уже будем созваниваться, или можете здесь уже в смс-ках это попросить. Слушайте, я хотел спросить. Вот, а вот здесь у нас есть, в самом-самом есть альбатрос, да? У него самый большой размах крыльев. Он, правда, садиться не может вообще?
Нет, он все равно садится иногда, потому что выводят птенцов, они ведь на земле. Но он действительно очень длительное время может находиться в воздухе, используя восходящие потоки от воды, которые исходят. Вот, поэтому он может, не присаживаясь, парить очень длительное время.
Да,
а вот взлетать ему очень сложно, да.
А чтобы взлететь ему, что нужно сделать? Ему нужно попасть в поток, да, сразу?
В поток, безусловно. И, собственно, это, опять же, один из физических законов возникновения подъемной силы. Необходимо набрать определенную скорость потока, который обтекает крыло, для того, чтобы возникла та самая подъемная сила, направленная перпендикулярно поверхности крыла, чтобы она подбросила птицу вверх.
Да, то есть подъем нужен, вот сразу подъем.
Нужна большая скорость, да.
Здорово. Но сложно, конечно, это великое и грустное стихотворение про альбатроса. Вот я одно из самых любимых и страшных есть.
Некоторые птицы, у которых большие крылья, они разбегаются для того, чтобы набрать эту скорость. Но вот у альбатроса способности к разбеганию гораздо хуже. Слишком длинные крылья для того, чтобы использовать такую тактику.
Да. Да, так что это сложно. Как же это образовалось тогда? В чем, в общем-то, смысл такого? Это действительно, чтобы он находился дольше в воздухе? Вот зачем ему находиться долго в воздухе? Может, дурацкий вопрос?
Все связано, конечно, все адаптации, приспособления, которые мы наблюдаем у живых организмов, связаны с тем, чтобы развести их по разным экологическим нишам с целью добывания корма, пропитания. Получается, что в процессе эволюции альбатрос занял именно эту экологическую нишу и питается рыбой, соответственно, которую находит, улетая далеко в море. Вот так постепенно это все.
Как не может он, вот чем же-то питаются вот эти самые простые, незамысловатые чайки, которые себе... Вот.
Чайки занимают свою нишу, альбатрос занимает свою, и за счет того, что они такие разные, они не пересекаются.
То есть им хватает еды.
Конечно, это снижение конкуренции получается.
Так, теперь про грушевидное яйцо.
Да.
Давайте-ка разберемся. И вот здесь, чтобы яйцо случайно не скатилось со скалы.
Так, а почему именно такое яйцо случайно не скатится со скалы? Вот интересно.
Ну, вот другой объясняет. Несут яйца в скалах, обычные укатятся и разобьются. Так. Сейчас. Скатывалось. Здесь все правильно. Удерживалось между камней.
Нет, камни здесь ни при чем.
Так. Живет на берегу, откладывает яйца на скале, чтобы не сбросил ветер. Ну, как? Она же не укатится никуда. Она просто вот вокруг узкого будет крутиться-то.
А вокруг узкого?
Или
вокруг широкого.
Широкого,
потому,
да?
Потому что, конечно, это яйцо напоминает юлу.
Ах, вот как. Вот она же, да, это если не положено.
Смещен центр тяжести,
если не здесь.
Поэтому это яйцо просто не умеет кататься. И действительно, кайры не строят, ну, таких гнезд, в нашем понимании, оформленных, откладывают яйца прямо вот на небольшие каменистые уступы, поэтому очень важно, чтобы яйцо не скатилось. Именно такая форма определяет такую возможность.
Ну, это же здорово, конечно, ведь когда это образовалось, просто это очень здорово, ведь не может же быть плоского какого-то, вот, чтобы там стоял, да, а вот именно вот такое яйцо вот преобразилось, вот, как это здорово, как же это здорово все-таки. Сава все-таки получает у нас, Сава, потому что это был первый ответ, и была догадка абсолютно правильно, 285-я. СМС-ка. Так что Сава у нас получает, что полагается, и наш наборчик получает и, вернее, от Дарвиновского музея, и от выставки получает, и плюс книжку он может попросить, какую хочет. Наталья Михайлова у нас в гостях, автор, но здесь нескончаемый, автор выставки, здесь нескончаемые вообще какие-то особенности разных птиц и технические. Давайте вопрос зададим. Да, не валяшка, правильно, да,
наиль,
правильно,
валяшка,
только,
да.
Да, это все правильно, да, вот не валяшка, это очень хороший как раз и пример. Давайте еще вопрос зададим, уже на котором поразмыслит во время перерыва.
Хорошо, тогда раз у нас времени много мы даем, то я посложнее вопрос задам.
Вот, напросился, называется, хорошо.
Итак, вот... Мы начинаем, конечно, эту выставку с того, как птицы появились и вообще, кто такие птицы. Сейчас все палеонтологи уверены в том, что птицы произошли от динозавров. Собственно, птицы, они даже где-то являются выжившими динозаврами. Ну, так, утрированно, если. Соответственно, вопрос будет такой. Что отличает птиц от динозавров? И на выбор 4 варианта. Умение летать, наличие перьев, наличие воздушных мешков или полые кости. Вот из этих 4 вариантов нужно выбрать те, которые отличают птиц от динозавров.
Ой-ой-ой. Да. Да, ну давайте думать тогда. 5 минут еще есть. Вот здесь кто-то написал, сами толкаете к Википедии. Да, пожалуйста, да смотрите. Надо пользоваться, надо пользоваться.
Ответ на вопрос Википедии не найдут.
Конечно, но надо пользоваться, надо соображать, и это достаточно долго. Надо сопоставлять разные данные, а чем не может быть такой человек, который никогда ничем не пользуется. Это уже, кстати говоря, что-то не очень нормально и приводит ко всяким последствиям. Никогда не пользуется справками. Или совсем гений. Мы сейчас прервемся на 5 минут, послушаем новости. Не забудьте, что в конце у нас еще есть путешествие по Подмосковью, в которое нас ведет, как всегда, Татьяна Перепейко. А я сейчас тайком разузнаю в перерыве правильный ответ.
Открывашка! Открывашка!
Мы продолжаем удивляться. Наталья Михайлова, автор выставки «Птиц. Технология совершенства» в Дарвиновском музее. Выставка уже открыта и до декабря продлится.
До 13 декабря.
До 13 декабря. Никто не ответил на вопрос. И невозможно ответить на вопрос. И правильный ответ – это отсутствие ответа на вопрос.
Ну, почему?
Вот. И так как мне надо кого-то поощрить, я поискал в прошлом вопросе, сейчас мы разберемся, поискал в прошлом вопросе, кто сам подробным образом ответил на прошлый вопрос про Кайру и про яйца. Это 300-й ровно юбилейная смс-ка. Паша. И плюс ему еще наш набор, и плюс меч ему, вот, книжку. Так вот, перечисляли признаки. Вот давайте сейчас, вот Наталья, сейчас еще раз перечислите эти признаки. Очень интересно.
Умение летать, наличие перьев, наличие воздушных мешков, полые кости. Угу. То есть это четыре признака, которые характерны однозначно для всех современных птиц.
Да.
Да.
Но получается,
предполагалось,
что они...
нужно было найти признак, которого не нашли у динозавров.
И полые кости, и воздушные мешки перебирали мы, и даже умение летать эти сами.
Совершенно
конечно,
верно.
Все.
Тиранозавры все прекрасно летали, динозавры были летающие, совершенно верно.
Да.
То есть явно это
не то.
Способность
полые
летать.
Кости, они просто нужны для того, чтобы летать.
Безусловно, да.
Да, воздушные мешки тоже вроде бы нам всем нужны.
Нашли палеонтологи.
Я уже совсем форм. Как птица.
Ну и последнее осталось перья.
Перья. И вот перья меня удивили больше всего. Я уж думал, перья-то. Оказывается, перья-то у них были.
Да. Нашли динозавров, покрытых перьями. Палеонтологи не уверены, что эти перья использовались для полета. Возможно, они были некими брачными украшениями. Первоначально.
Да, все, товарищи. Да, древний павлин.
Но все-таки они были. Поэтому считать, что перья характерны только для птиц, мы не можем.
А как же друг нашего детства и наш школьный друг, школьный товарищ лучший вообще, герой одноклассников, археоптерикс?
Ну, с ним все хорошо, он птица.
Он птица, да. Он уже просто полноправная
он
птица.
Он уже птица, да. И, кстати, на нашей выставке одним из партнеров, который является Палеонтологический институт имени Борисяка, Академии наук, можно посмотреть на отпечатки, слепки отпечатков последних динозавров и первых птиц, которые внешне между собой действительно очень похожи.
Ну да, а вот у нас летучая мышь у нас не наследники динозавров, нет?
Нет.
Ну не надо на меня так сразу осуждающий. Сразу, боже мой, какой кошмар.
Млекопитающие – это другая веточка эволюции.
Это, но летающие млекопитающие.
Да.
Да, это другая. Хорошо, я виноват, я исправлюсь.
Ничего, приходите к нам на выставку, и вы все узнаете.
Да, на выставку, вот, книжек почитаю. Кстати говоря, на выставке есть еще вокруг, не только, собственно, выставка, а что, есть еще и мастер-классы, и лекции есть, так что можно просветиться хорошо.
Да, в Дарвиновском музее есть такая прекрасная традиция проводить на выставках образовательные программы. Эти программы довольно насыщенные, включают в себя много элементов, начиная от настольных игр, в которые с удовольствием играют и дети, и взрослые, игровых путеводителей по выставкам, мультимедийный квест есть в этот раз. Так. И плюс еще целая система мероприятий, которые организуются в рамках работы этой выставки, в частности, лекции специалистов на самые разные темы, касающиеся птиц и тех вопросов, которые мы поднимаем на выставке, мастер-классы. Вот в ближайшее воскресенье, 25 октября, состоится мастер-класс по фотографии. Можно будет научиться фотографировать птиц в городе. Этот мастер-класс будут вести преподаватели фотошколы «Фото и я» Алексей Филоненко и Ольга Казанцева. Так что всех, и маленьких, и больших, если вы держите в руках фотоаппарат, приглашаем на мастер-класс. Участие бесплатное, сбор на выставке в 13 часов.
Это очень здорово, потому что почему-то редко получаются птицы.
Безусловно, нужно знать некоторые хитрости для того, чтобы хорошо снять птицу. И вообще-то на этой выставке, когда мы еще готовили ее, был объявлен фотоконкурс из жизни птиц. Поэтому была возможность проверить свой профессионализм, свой уровень, свою способность фотографировать птиц. На этот конкурс прислали фотографии около 2000 участников, был большой очень конкурс, работало профессиональное жюри, и 100 лучших фотографий, которые отобрали 10 фотографов, сейчас экспонируются на выставке, всем очень нравится, потому что действительно, когда выбираешь из большого количества, есть шанс выбрать самое лучшее.
Угу. Да, это здорово. Но действительно, хорошо бы научиться, и хорошо бы вообще в любом, даже не детском возрасте, как-то узнать, потому что это так интересно, но грамотно сфотографировать. Но также интересно, взял да улетел, вот разные, вот вылетает из-под крыши и улетает куда-то. А такой красавцы какие-то, белые с красным, с черным, замечательные. Или этот черный дятел, который прилетел.
Да.
Желнах. Вот и фамилия у него красивая. Так что вот такой красавец и строгий такой. И так интересно все это.
Ну, безусловно, смотреть. Наблюдать птицы – это большое удовольствие для многих людей. И поскольку сейчас фототехника доступна и распространена, да. И не нужно уже носить с собой какие-то особенные приспособления, не нужно самому проявлять пленку и отпечатывать фотографии, то эта технология вполне доступна, и, конечно, хорошо научиться делать это правильно для того, чтобы получать хороший результат.
Здорово, потому что вот то, что вот действительно снимать же живых и зверей, и птиц, и эти наши бесконечные фотографии, у меня была целая серия фотографий, здесь был кролик. Вот, потому что мне так хотелось этого кролика в городе.
Уже убежал.
Да, а он вот здесь был, ну вот и опять здесь был, и здесь был. Так что вот интерес про птичий язык все спрашивают. Вот язык. А он одинаковый у разных птиц или разный?
Понимают ли птицы друг друга? Ну, это большой вопрос, хотя, скорее всего, наверное, нет.
Ну, как-то есть...
Птицы друг друга одного вида, безусловно, понимают.
Да,
мало
на звук,
того.
Но кто-то кого-то боится ведь, или кто-то кого-то, например... хочет наоборот.
Ну, в этом смысле они друг друга понимают, да.
Они понимают, кто где.
Кто где. Безусловно, да. Это от этого зависит их жизнь. Но вопрос относительно пения – это один из вопросов, которые мы разбираем на выставке. Ведь птицы обладают иным, чем у нас, строением гортани, извлекающей звук. Если мы извлекаем звук с помощью верхней гортани, то птицы это делают с помощью нижней гортани, которая двойная. Поэтому одна и та же птица может одновременно издавать два разных звука, что для нас с вами невозможно.
Ну, как это невозможно? Можно. Можно. Горловое пение двухголосное есть.
Ну,
есть люди, которые
хорошо.
Есть люди. Я мечтаю научиться. Вот.
Редкие.
Вот.
А птицы,
да.
Фактически, многие птицы способны это делать. Хотя, конечно, все птицы делают это по-разному. Есть особенности в строении у определенных видов. Используются еще особые резонаторы. Например, трахея может быть очень-очень длинной, не маленькой, короткой, как у нас. Она может иметь изгибы, заходить даже в киль, что определяет в результате силу и высоту звука. Но, мало того, птицы, они, конечно, прекрасные музыканты, можно сказать, и кроме того, что они способны сами издавать вот такие вот звуки прямо интервалами, они еще способны петь дуэтами. Ученые зафиксировали наличие так называемого антифонального, полифонального пения, когда две разные птицы либо могут петь абсолютно согласованно определенную мелодию
или
одновременно.
Или антифоном, да.
Либо одну мелодию они могут петь... чередуясь. То есть одну и ту же мелодию они вставляют кусочки.
Да. Хорошо. О, как здорово. Это здорово вообще, конечно. И посмотреть, ну вот здесь я какого-то вот деятеля нашел, птичьего, который издает самые низкие звуки.
Да, это совиный попугай какапо. Он
живет
в Новой Зеландии, он не умеет летать, он выходит из своих нор по ночам, исследует по определенным тропам. В темноте, конечно, издавать громкие звуки очень важно, если ты хочешь найти представителя своего вида, для того, чтобы оставить потомство. Поэтому самцы, призывая самок, издают очень громкие и низкие звуки.
И громкие, и низкие, да?
До 3 километров они слышны, поэтому вот...
Это для низкого звука сурово, для отрыва это должен быть очень сильный. Низкий звук, а сколько известна частота?
В децибелах, не скажу.
Нет, частота в герцах, нет?
Нет,
неизвестно.
Не знаю.
Ух ты, интересно, ну интересно, как он.
Хотя, если всё поискать, это делает. Поискать, наверное, надо. Можно найти
Нет, ну, надо
эти
поискать.
Данные.
И наверняка измерил кто-то. Вот еще про обзор. Замечательно. Как у нас. Вот у нас, знаете, когда мы учимся, когда у нас проверяют. Там, водить автомобиль и так далее. Вот, вот берем эти самые два больших пальца, сводим, и вот когда мы их замечаем...
Поле зрения мы определяем.
Да.
Ну, у птиц поле зрения очень разное и зависит от того, чем питается птица. То есть, опять же, от их экологической ниши. Потому что если мы будем говорить о хищных птицах, то их зрение ну, чем-то похоже на наше. Их глаза вынесены во фронтальную плоскость, и зрение у них бинокулярное в большой части.
И вот так.
Если мы говорим о тех
птицах... То есть они в расстоянии, при этом они как-то чувствуют расстояние.
Да, совершенно верно.
До...
Они с помощью своего бинокулярного зрения способны четко локализоваться на определенном объекте, и это важно для того, чтобы охотиться. Если мы имеем дело с нехищными птицами, например, с куликами, которые сидят на болоте, воткнули длинный клюв в жижу...
И хвалят свое болото. Да,
да. Конечно, да. Они должны в каждый момент времени очень четко оценивать обстановку вокруг себя для того, чтобы искать добычу хищника.
Да, да, да.
И глаза их разнесены по сторонам головы. То есть у них в горизонтальной плоскости обзор 360 градусов.
Ой, как я мечтаю. На некоторых перекрестках я мечтаю об этом.
И еще они немножко приподняты вверх.
Поэтому что им надо...
Да, есть еще и сферический обзор в вертикальной плоскости на 180 градусов. Поэтому кулик одновременно может воспринимать все, что происходит вокруг, но зрение у него монокулярное. То есть каждый глаз видит отдельно. Но этого достаточно. Для того, чтобы зафиксировать появление хищника.
Ну да, нет, это действительно, ему, как, ему не расстояние важно, а важно, что он есть, и где он есть. И вообще все это здорово, как
ну,
не обрабатывать.
Вот хищникам тоже, конечно, нужно знать, что у них происходит по сторонам, поэтому...
Но это не первое.
Они вращают головой.
А, ну конечно, да.
Вот и это. Именно головой, а не глазами, как мы с вами. У нас глаза не очень большие, и мы можем вращать ими, не поворачивая головы,
ну, да.
Правильно?
Да-да-да.
А птицы этого делать не могут. У них такие большие глазные яблоки, что вращать ими они уже не в состоянии. Просто такие глазные мышцы места там не помещаются.
Не
совершенно
места
верно.
Не хватает, да.
И, наверное, многие слышали, что у сов возможность поворачивать голову 270 градусов.
Ой, да, это вообще почти.
Почти,
уже.
Но
да,
не
да,
до
да.
конца.
Не до конца. Не доворачивает до конца, но... Ой, замечательно. А кто, какая самая быстрая птица в горизонтальном полете?
Это вы задаете вопрос нашим слушателям?
Нет.
Мне?
А вот Виктор нам задает. А может, мы зададим слушателям? Ну, не успеем, не успеем.
В списке вопросов есть такой вопрос.
Ну, давайте и зададим. А вот какая, вы считаете, самая быстрая птица в горизонтальном полете? Вот какая самая быстрая? Плюс 7-985-970-45-45. Замечательный. У них нет зубов. Почему?
Это, да, жизнь без зубов. Что делать? Это один из разделов нашей выставки. И как раз мы рассматриваем не только разнообразие клювов, которые есть у птиц, и которые компенсируют отсутствие зубов, но и особенности пищеварения, там, где говорим о том, как устроен желудок, и каким образом проходит пища через пищеварительный тракт, с какой скоростью, у разных видов с разной скоростью. Например, у тех птиц, которые питаются ягодами, ну, за 20 минут от поступления до выхода наружу.
Так, 20 минут. Понятно. Вот сейчас вот здесь много мне пишут. Да, вот замечательный вывод. Получается, что мы люди хищники. Ну, в общем-то, мы вообще-то всеядные, да?
Всеядные.
Да, всеядные. А, значит, есть у нас первое предположение — сапсан.
Второе?
Стриж.
Какой?
Черный.
Так, ну, первое предположение было бы верно, если бы мы спросили вообще об абсолютной максимальной скорости, потому что сапсан развивает скорость до 290 км в час, когда пикирует на свою добычу. Именно...
А мы спрашивали вас лет, Виктор,
горизонтальным,
да-да-да.
Ну, стриж – это очень близко к правильному ответу, потому что один из видов стрижей, не черный стриж, развивает
максимальную
скорость горизонта.
Сейчас я здесь иглохвостый. Нет?
Ну, он колючий хвост или иглохвостый, совершенно верно. Это
Лёва,
ответ
Лёва,
до 170 километров в час.
До 170,
да.
Вот по горизонтали.
Да.
Ну, отлично. 372-я смс-ка Лёва. Ну, что, если бы у птиц были зубы, вот.
То им было бы тяжело летать. Поэтому
ну, да.
В процессе эволюции зубы потихонечку исчезли, хотя первые птицы зубами обладали, и у нас на выставке можно с ними познакомиться.
Ну да. Зато не болят зубы, это очень хорошо тоже. Если бы у птиц... Так, вот, они вот на Урале тетерева глотают агаты и ониксы, и как-то их избирательно выискивают, вот Артём нам пишет. Вот
ну,
есть
это
такая...
интересное наблюдение.
Интересно. Интересно. Это также это из области. А зачем сорока ворует мыло?
Почему они глотают красивые камушки? Не знаю, но для многих птиц характерно проглатывание камней. И, может быть, даже те, кто за курами наблюдал, то знают,
да,
что
есть такое
проглатывают.
Дело, да.
Да, эти камушки нужны,
да,
для того, чтобы перетирать жесткий корм.
Это внутренние зубы такие.
Зерноядные, да,
жернова получается.
Мускульный желудок, да, совершает движение, угу. И все это вместе внутри перетирается. Ну,
такими жерновами,
ну,
здорово.
Почему тетерева глотают красивые камушки, не знаю.
Ну, может, они, помимо того, что они красивые, может быть, они все-таки, я не знаю, может быть, это что-то другое.
Немножко растворяются и минеральные вещества.
Может быть, не знаю.
Насколько сведущие они в геологии и в минералогии.
Вот Ольга спрашивает, правда ли, что орлы реагируют на движущуюся добычу так?
На движущуюся добычу? По-моему, нет. Для дневных хищных птиц характерно такое сканирование местности, и, в принципе, считается, что они могут и недвижущуюся добычу зафиксировать, однако, если добыча движется, конечно, опознать ее гораздо легче.
Да.
Существуют еще метки, которые видны для птиц, но не видны для человека, потому что зрение птиц, оно в более широком спектре, и они воспринимают еще ультрафиолетовые лучи. Поэтому, да, если, например, мышевидные грызуны оставляют метки, которые, ну, соответственно, видны в ультрафиолетовом свете, то хищные птицы могут фиксировать грызунов в свою добычу, соответственно, даже по таким меткам и видеть дорожки, которые нам с вами не будут видны.
А они именно туда сдвинуты, в ультрафиолет, да?
По-моему, да.
Да. Потому что если бы инфракрасный, там...
Нет,
там,
это не инфракрасный.
Там был бы...
Это
там,
змеи.
Значит, это змеи, да?
Да.
Это змеи. А, ну, значит, они теплые, тепленьких,
да,
видят. Берут нас тепленькими. А, вот не только стрижи. А, ну да, ну и витязи, да, ну да. Да, это хорошо, это все мы вспоминаем. Ну, спасибо. Я, Алексей, все понял тоже. Когда сказали про Сапсан, я понял, что мне в Петербург надо ехать и не забыть купить билеты, между прочим, на следующей неделе, на наш праздник. Но у нас сегодня просто праздник, и я думаю, что вы его продолжите с удовольствием в Дарвиновском музее. Это будет замечательно. Пойдите на выставку, потому что вот мы сейчас вот за совсем небольшое время и вот так вот бегло узнали столько нового, я так думаю.
Но мы только прикоснулись здесь.
Да, я уж во всяком случае узнал столько нового, но на выставку стоит пойти и послушать лекции, увидеть, и занятия там есть. И все это очень интересно. Наталья Михайлова, спасибо большое. Спасибо, Наталья.
Спасибо.
Приглашаем в Дарвиновский музей вас всех. А сейчас мы зададим вопрос, относящийся к следующей передаче «Говорим по-русски», принадлежащей ей. И здесь речь идет о римских жрецах, вот птицегадательных. И спрашиваем, как они назывались. Но мне кажется, что здесь очень легко. Назывались ли они авгурами, балагурами или гуриями. Выбирайте только быстро. Теперь уже на скорость +7 985 970 45 45. И подарит вам Ольга Северская из Ксении Лариной. И вам подарит какую-нибудь книгу замечательную. Спасибо, Наталья. Мы сейчас с Татьяной Перепейко отправляемся в Подмосковье очередной раз. Я вас приглашаю, взрослых, на процесс «Тонкие пулеметчицы». Ужас. 12 часов. До свидания.
До свидания.
Путешествие по Подмосковью.
Добрый день. Сегодня наша тема – Талдомский район. Здесь имеется не только музей Салтыкова-Щедрина в его родовом селе, но и природный заказник «Журавлиная родина». Название ему дали по повести Михаила Пришвина, написанной как раз об этих местах. Ну а сам заказник, рассказывает научный сотрудник Светлана Скородумова, возник здесь в конце 70-х.
Все началось с того, что сюда приехал охотовед, биолог, путешественник такой Ростислав Дормидонтов. Он стал проезжать по дорогам и увидел на полях, как ему тогда показалось, огромные стада овец. Это было дело осенью, но когда овцы, так называемые, подняли голову, он понял, что здесь огромная стая журавлей держится. Он написал про это свое такое небольшое маленькое открытие в разных журналах. Впоследствии этим местом заинтересовались ученые дружины биофака МГУ, орнитологи, потом впоследствии ботаники, геоботаники, стали сюда приезжать. И здесь обнаружилось, что находится одно из крупнейших в Подмосковье предотлетных скоплений серого журавля. Место остановки больших стай журавлей перед длительным перелетом на юг. Они летят год от года пролетным путем. И здесь они останавливаются, чтобы набраться сил перед длительным перелетом. Поэтому в таких местах остановок перелетных птиц очень важно делать какие-то вот эти островки, где бы они могли спокойно отдохнуть, где бы их никто не беспокоил, где бы на них не охотились. И поэтому со временем эту территорию сделали особо охраняемой природной территорией, то есть заказником. В отличие от заповедника, где ничего нельзя, заказники, режим охраны включается в те периоды, когда нужно. То есть вот конкретно у нас это весна-осень, в период перелета птиц. Пик скопления здесь приходится на 10, 15, 20 сентября. Они прилетают с более северных районов. Это Вологодская область, Тверская, Архангельская. Непосредственно талдомских журавлей у нас здесь 11 пар своих. Это постоянные пары, которые с года в год прилетают на свои гнездовые участки и выводят здесь птенцов. То есть все остальные – это наши как бы гости, которые с севера следуют на места зимовок. Зимовка у них находится в Северной Африке и в Израиле. Кроме того, что вот эти болота важны для гнездования вот этих журавлей, но еще и для поддержания предотлетного скопления, потому что это сочетание полей, которых кормятся журавли, они же кормятся на полях, там скашивают пшеницу, и они подбирают просыпавшиеся зерна. А на ночь они улетают на болото, там они ночуют. И вот заказники есть как болото, так и поля сельскохозяйственные. И это очень важно, чтобы вот это предотлетное скопление здесь существовало и чувствовало себя комфортно.
Заглянем в музей.
Да-да, не удивляйтесь, музей здесь тоже есть. Музей болота. Здесь принимают экскурсантов, отсюда группы, вооружившись биноклями, отправляются наблюдать за птицами. Отсюда же едут к болотам. Для их осмотра проложена специальная тропа. Все это, рассказывает директор заказника Ольга Гринченко, удается сочетать с научной работой.
Научная деятельность – это одно. У нас сезон научной деятельности начинается с марта месяца. Это сначала сова, потом журавли, потом пролеты до плавающих. В июне у нас много работы по птицам. В июле у нас уже работы по всяким климатическим изменениям, изучение поймы, пойменной растительности. В августе обычно бывает какая-нибудь либо конференция, либо экспедиция. А в сентябре мы вот приглашаем местных в основном детей. И проводим всем экскурсию, что мы считаем, что дети, которые живут в Талмском районе, должны знать природу своего края, вот ее любить, не бояться, понимать, почему у них на гербе журавль. И, в общем-то, как бы все это любить, знать, они вырастут, часть из них здесь останется. Вот, они станут лицами, принимающими решения, решения будут принимать грамотно, с нашей подачи. Как они сейчас выучат, как должно быть, в принципе, так они, наверное, будут работать, и тогда мир немножко улучшится.
Но сейчас последние журавли уже отбыли на юг. Вернутся снова только весной. А о новых планах заказника мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Мария Бурсина, обещаем рассказать ближе к новому экскурсионному сезону.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».
Открывашка.